Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 апреля 2019 года. Блиц-ответы каббалиста. 23 декабря 2018 года. Вопрос. Как свойство веры, хасадим, может превратиться в свойство знания, хохма? Духовные свойства могут перетекать одно в другое? Ответ. Нет. Свойство веры – это свойство отдачи. А если у меня есть свойство отдачи, и оно достаточно сильное, то тогда я могу уже получать в него ощущение Творца, которое называется свет хохма. Вопрос. Вы говорите, веры нет. Но ведь мы говорим, вера в учителя, вера в товарища, вера в книгу, вера в Творца. Ответ. Это не та вера, которую имеет в виду каббала. В каббале вера – это сила, с которой я могу создавать, действовать. Это возможность быть подобным Творцу. Вопрос. С чего начинать знакомство с каббалой абсолютно новому человеку? Что лучше читать из первоисточников – Рабаша, Бальсулама, ваши книги? Ответ. Я посоветовал бы свою книгу «Постижение высших миров». Хотя я не считаю ее первоисточником, но думаю, что это самая подходящая книга в качестве первого знакомства с каббалой. В некоторой степени это легкое переложение шамати. Вопрос. Если развитие человека было в осознании чувством, и он ушел из жизни в 10, 12, 14 или 17 лет, то при следующей реинкарнации сознание и чувства будут в том же возрасте, и это будет душа или дух? Ответ. То, что человек проходит в этой жизни, естественно, никуда не теряется, и он дальше продолжает свой путь. Вопрос. Не вижу, где реализовать себя в этом мире для поддержания материальных нужд. Нахожусь как во тьме. Стоит ли направить все усилия на знания, найти группу и учиться с верой в то, что именно это даст понимание? Ответ. Я считаю, что человек должен приобрести специальность, которая позволила бы ему содержать себя и семью в нормальном состоянии, без всяких излишеств. А все остальное время уделить духовному развитию. Это уж точно будет абсолютно оптимальная жизнь. Вопрос. Что такое разум с точки зрения каббалы? Ответ. Разум с точки зрения каббалы – это свет хохма, который наполняет свет хасадим. Из урока на русском языке 23 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Как прийти к пониманию в чувствах? Вопрос. Вы все время говорите, что введение в науку каббала нужно изучать больше чувствами. Я постоянно размышляю над этим, что значит чувствами. Ответ. Как прийти к пониманию чувствами? Это очень сложно, требует много времени, годы. Сегодня, может быть, меньше, все-таки у нас большая группа, многие уже находятся в более-менее переходном процессе, в состоянии, которое вводит их в духовные отношения. Но вход происходит тогда, когда десятка начинает внутри себя пытаться реализовать духовные действия. Как этому помочь? Еще и еще раз слушать то, что мы говорим, и постоянно пытаться искать это внутри себя. Представляете, какую огромную работу делает ребенок, когда он растет? Он не понимает, чего от него хотят. Он должен догадываться, о чем говорят взрослые. А разве у него есть интуиция, чувство? Разве в нем что-то развито? Ничего. И вот он смотрит на одного, на другого и начинает думать, чего они хотят. Он открывает рот, дергает руками, ногами. И так всем своим существом он хочет ощутить, о чем говорят взрослые. Почему они смотрят на него, а он не понимает. так и мы, как новорожденные, входим в духовный мир, таким образом постепенно выражая себя. Это очень непросто. Намного сложнее, чем у ребенка, потому что у него с родителями существует общность чувств, общность мыслей, а у нас нет. У нас, даже если получится какое-либо маленькое подобие, то следующее подобие будет постигаться с еще большим трудом. Перед нами стоит очень серьезная задача – адаптации к духовному миру. И поэтому надо следовать тому, что говорят каббалисты. Из урока на русском языке 4 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Будущее зависит от единства. Мы должны осознать, что наше будущее и духовное, и земное зависит только от нашего объединения, хотя бы в десятке, в группе, потому что единство создает такую ячейку, на которую может воздействовать высший свет. Высший свет влияет на определенное количество людей, связанных между собой, чтобы уподобиться в этой связи Творцу. Если мы этого достигнем, тогда нисходящий на нас свет начнет нас наполнять, а наша душа станет ощущать высший мир, Творца. Это зависит только от нашего объединения. Давайте постараемся достичь его. Никаких иных пожеланий у меня нет, потому что объединение излечивает, ведет вперед, одухотворяет, обеспечивает нам безопасность, все блага, семейные, личные, общественные, любые. Давайте попытаемся быть ближе сердцами друг к другу и реализовать то, что мы учим. Из урока на русском языке 30 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Иврит – язык духовного постижения. Вопрос. Наступит ли такой период, когда мы сможем чуть-чуть проникнуть внутрь духовного потенциала букв иврита? Ведь современный иврит совершенно не соответствует этому потенциалу. Ответ. Именно поэтому в свое время в Израиле не хотели вводить иврит как официальный язык. Он ведь никогда не использовался как разговорный, только во времена храма, когда народ находился на духовном уровне. И то иврит применяется только для того, чтобы объяснить духовное действие, а для всего остального использовали арамейский язык и потом греческий. Причем можно было пользоваться любыми языками. Не было такого «у нас есть свой язык и больше никого». Наоборот, очень часто в разные периоды времени евреи в Израиле говорили на других языках. То есть иврит предполагался для использования только в духовных целях. Поэтому, когда в конце 19 века Элиэзер бен Иуда и другие прибывшие в Израиль переселенцы предложили сделать иврит официальным разговорным языком, многие были с ними не согласны. Почему мы должны использовать святой язык, предназначенный для изображения духовных сил, взаимодействия людей выше эгоизма и взаимодействия человека с Творцом для того, чтобы печатать газеты, ругаться на нем и так далее? До сих пор идут такие споры. Более того, ультрарелигиозные евреи не используют иврит, кроме как в учебе, а сами говорят на других языках, в частности на идиш. Ведь не зря в иврите язык называется лашон, потому что он либо разговорный, либо письменный, либо слуховой. Если я произношу какие-то буквы, то они по-разному воздействуют на мою мембрану, на слуховые нервы, на разные части мозга. А они, в соответствии с 5 частями, на которые делятся буквы, также разделяют все мои воспроизведящие и транслирующие аппараты под себя на 5 разных частей. Силы, которые нисходили сверху вниз, рождая и оформляя человека, так формировались через 4 стадии прямого света в мире бесконечности, что в соответствии с этим порождали наши органы чувств, физическое тело и все прочее. Поэтому мы можем сказать, что буквы строили мир. Вопрос. То есть иврит – это такой язык, который пока никто не может постичь? Ответ. Да. он постигается только в мире духовного постижения. Иначе никак. О нем можно говорить, можно писать разные диссертации, но в общем совершенно непонятно, как его можно постичь без того, чтобы он стал в тебе говорить. А для этого действительно необходимо духовное постижение. Из урока на русском языке 6 января 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 20 апреля 2019 года. Из урока по статье Шамати. Сила веры приходит от особого свечения, раскрывающегося свыше. Свет веры дает человеку веру, то есть силу отдачи. И как сейчас я естественным образом, по вживленной в меня формуле, не колеблясь, все время думаю о самом себе, так я начну думать по обратной формуле о пользе других, то есть в конечном счете о благе Творца. Ведь я понимаю, что все детали реальности, которые я вижу перед собой, показывает мне Творец, чтобы через них я мог прийти к подлинной отдаче Творцу. Мои товарищи, союзники и враги, разные персонажи, отравляющие мне жизнь и наоборот, поддерживающие меня, вся неживая природа, растения, животные и люди – это только актеры в огромном театре под названием «Жизнь». Все они управляются высшей силой Творца, с единственной целью, чтобы через них я связался с высшей силой. Вера – это сам Творец, ведь Он называется Богом веры. Когда раскрывается этот свет, то под влиянием свечения я начинаю действовать по указанию этой силы. А если свет скрыт, то я действую противоположно ему, как фараон, злое начало. В сущности, есть лишь две силы, как лицевая и обратная сторона Творца, которые играют со мной. Весь мир – это детали игры Творца со мной, и в той мере, насколько я могу с ними связываться, я приближаюсь к Творцу. Весь расчет идет только на Творца, и мое намерение направлено только на Него, а все остальное – лишь средство. Но без этих средств невозможно достичь Творца, а потому должен относиться к ним точно так же, как к Творцу. И тогда эти средства превратятся вместе со мной в тот материал, желание, в котором я сливаюсь с Творцом. Свет веры – это окружающий свет, возвращающий к источнику и вселяющий в сердце человека силу отдачи. Это единственное, что нам нужно, больше нечего ждать и не на что надеяться. Если мы притянем свет веры, то с его помощью сможем подняться на ступень отдачи, выйти из желания, насладиться и начать работать над ним альтруистически. В этом состоится вся Тора. Исправить намерение с ради себя на ради отдачи. Желание насладиться остается таким, каким было создано Творцом. Вопрос лишь в том, что доставляет нам удовольствие – наслаждаться самим или наслаждать других. В этом вся разница между получающей природой и отдающей. Изменяется не желание, не сам материал, а намерение, которое переворачивается с помощью света, возвращающего к источнику. Мера моей отдачи определяется полученным светом веры, а потому использование моего желания расширяется, и я вижу, что можно с ним сделать. Если я работаю с ним ради отдачи, то в этой мере мир вокруг становится прозрачным. И чем больше желания я использую на отдачу, тем прозрачнее становится мир. Ведь весь мир я вижу сквозь свое желание. Пока желание эгоистическое, мир очень ограничен, закрыт. А намерение ради отдачи открывает для меня возможность видеть то, что находится за пределами моих узких животных интересов. Сейчас я думаю лишь о том, что хорошо моему животному, и реальность, ощущаемая в таком ракурсе, называется этим миром. Пища, секс, семья, деньги, почет, знания. Но если я расширяю свое восприятие, то вижу другую жизнь. Из утреннего урока 20 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше. Часть 54. В какое время мы жили? А жили мы не в простое для кабалы время. Ее по-прежнему не принимали, верили всем слухам и мифам о ней, боялись прикоснуться. Некоторые, даже проходя мимо здания, в котором мы учились, закрывали лицо ладошкой, чтобы случайно не прочитать название – Ари Ашлак. Я уже не говорю о том, что никто ни в одном месте, даже бесплатно, не хотел брать комплекты книги Зоар с комментариями Бааль Цуан. Помню, я загружал ими машину и возил по всем местам. Не хотели. Говорили, у нас некуда их поставить. Я говорил им, так вот же, у вас пустые полки. Они отвечали, эти книги не могут стоять на виду у всех. А когда у меня их все-таки взяли в одном месте, я так обрадовался, будто получил подарок, о котором мечтал всю жизнь. Летел обратно к Рабаше сообщить ему, что нужен кому-то Зоар. Но не успел даже сесть в машину. Хозяин выскочил на улицу с моей пачкой книг и сказал, что передумал, чтобы я их забрал обратно. Вот такое было время. Это сегодня кабала на каждом шагу, разложены километры материалов в интернете. А раньше шарахались даже от этого слова. Я помню еще до прихода к Рабашу в 1977-78 годах я специально ездил в Иерусалим в единственный маленький магазинчик, находящийся в подвале, на Кикар Шаббат в Иерусалиме. Там продавались книги по кабале. Старик-хозяин просил за книги очень дорого, по 100-150 долларов за том, в то время как любые другие можно было купить за 3-4 доллара. Древо жизни Ари я купил у него за 300. При этом на мой вопрос, почему так дорого, он отвечал мне честно, что эти книги никто не покупает, боятся, поэтому он не сможет заказать партию книг и вынужден продавать их поштучно. Поэтому и берет за одну книгу, как за 10. Отношение к кабале не изменялось долго. Вспоминаю, я уже 3 года учился у Рабаша, мне нужно было сделать копию ключа, и я заскочил в лавку точильщика в Бней Браке. Протягиваю хозяину свой ключ и вдруг вижу, как меняется его лицо. Он бледнеет просто на глазах, отскакивает от меня, вытягивает вперед руки и весь дрожит. Я не понимаю, что происходит, а он лепечет. «Пожалуйста, пожалуйста, уберите эту вещь!» И указывает на книгу, которую я держал в руках и машинально положил на прилавок. Это было «Древо жизни Ари». Я сразу же понял причину испуга, подхватил книгу, извинился и даже вышел из магазина, чтобы не волновать его. Кстати, ключ он мне сделал стремительно. Вот такое было время. Всего каких-то 40 лет назад. В такое время преподавал Рабаш. В такое время я и привел к нему 40 молодых учеников. Продолжение следует.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.